с понедельника по пятницу в 8.35 и 18.30. С вами Радио Крым Реалии. Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц. Свежие новости, важные события, мнение экспертов. Все это в нашем эфире. Радио Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.
Здравствуйте, друзья. Радио Крым Реалии снова с вами. Павел Казарин у микрофона. Кроме того, мне тут подсказывают, что у нас есть нововведение. Можете смотреть за прямой трансляцией нашей программы в Фейсбуке. Так что милости просим. Новые технологии на нашей стороне, чтобы там не думала Наталья Поклонская. Друзья, ну и тем не менее, напоминаем, 8 800 10 06 926. Все звонки бесплатные. Самое главное, анонимные. Так что милости просим. Свои мнения вы звоните, высказывайте к нам в прямой эфир. Вы знаете, чему первому учат детей, собственно, когда они учатся ходить, слушать и понимать? Это вот причинно-следственной связи. Не суй руку в костер, иначе обожжешься. Имей в виду, что вода мокрая и можно простыть. Очень часто эти слова раз за разом приходят на ум, когда приходится разговаривать с прокремлевскими ребятами. Потому что они всякий раз уверены в том, что история способна делать исключение просто потому, что им хочется, чтобы история делала для них исключение. И если им хочется, чтобы Крым весь мир признал российским, значит, история должна расшибиться в лепешку, но исполнить их желание. И всякий раз, когда ты пытаешься доказывать, что международная дипломатия, она в большей степени напоминает не гуманитарную дисциплину, а точную науку о том, что дважды два все равно равно четырем, как бы вам не хотелось, чтобы оно было равно семи, они, тем не менее, таким доводом не внимают. Я понимаю, в чем причина их надежд. Их надежды лежат в том, что рано или поздно Российская Федерация добьется того, что российский триколор над Крымом будет узаконен не только в рамках российского суверенного законодательства, но самое главное, в рамках международного. И время от времени, когда следишь за новостными событиями, создается ощущение, что Россия действительно предпринимает шаги для того, чтобы легализовать российский статус аннексированного украинского полуострова. И мы подготовили небольшую справку о тех попытках, которые мы наблюдали в последние несколько недель.
Репортаж.
Посредством повторного референдума нынешний статус Крыма можно легитимизировать как в Украине, так и в странах западного мира. Такое мнение на протяжении более чем двух лет высказывает ряд российских политологов, экспертов и оппозиционных политиков. Например, либеральная партия «Яблоко» еще в 2014 году осудила аннексию и на этих выборах в Госдуму не выдвигает мажоритарщиков от Крыма. Политологи и депутаты утверждают, что отвечающий всем демократическим процедурам плебисцит поможет узаконить российский статус Крыма. Такой позиции, в частности, придерживается один из лидеров российской оппозиции Алексей Навальный. А вот официальная позиция российских властей заключена во фразе «Крым наш». Глава Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что идеи о проведении повторного референдума в Крыму звучат странно и безосновательно. У российских политиков существуют и другие мнения по поводу узаконивания статуса полуострова. Ирина Хакамада, которая баллотируется в Госдуму от партии «Роста», уверена, что Крым нужно купить. Для разрешения конфликта между Россией и Украиной Москве следует возместить Киеву ущерб за аннексию полуострова, заявила Хакамада.
Были нарушены международные договоры, но Крым обратно не вернуть и не вернет его никто, потому что русские люди хотят жить в Крыму с Россией. И хоть там 150 референдумов проведи, Украина все равно не согласится, а русские люди все равно останутся в России. Поэтому растянем процедуру и конфликт. Поэтому нужно выплатить контрибуцию, заплатить Украине, например, списав те огромные долги, которые есть, и наладить дружеские отношения.
На Западе также не утихают разговоры об аннексированном Крыме, особенно после интервью кандидата в президенты США от республиканской партии Дональда Трампа с Джорджем Стефанополосом. 31 июля Трамп, отвечая на вопрос, почему республиканская партия ослабила свою позицию в отношении Украины, он отметил, что лично не причастен к этому, но заметил, что Крыму, по его мнению, больше нравится с Россией.
Он не собирается в Украину. Можете это записать. Он уже там, не так ли? Хорошо, он там в определенном роде, но я не там. У вас там есть Обама. И, откровенно говоря, в целой части мира бардак при Обаме.
Но вы же сказали, что можете признать это.
Я еще посмотрю на это. Но знаете, люди в Крыму, судя по тому, что я слышал, хотели бы быть скорее с Россией, чем там, где были. А это тоже нужно учитывать.
Высказывание кандидата в президенты США вызвало неоднозначную реакцию в мире. Трамп, в свою очередь, настаивает на том, что его неправильно поняли. Он утверждает, что моделировал ситуацию, а не признавал данность и напоминает, что захват Крыма произошел пока, цитирую, Обама вел жесткие разговоры. Валерия Максимова для Крым Реалии.
Репортаж.
Вы знаете, друзья, я прекрасно помню Крым до 2014 года. Такая классическая провинция у моря, прямо строки из Бродского. Такая себе тихая гавань, которой снились не о собственном прошлом, а потом внезапно полуостров оказался в центре тайфуна геополитического, когда вот вокруг ветер шквальный срывает крыши с домов, а в самом эпицентре этого урагана тишь и благодать. О Крыме говорили и писали все. А потом шли месяцы, недели, Донбасс потихоньку вытеснял тему полуострова, затем Сирия отодвигала Донбасс на периферию повестки, но Крым все равно никуда не делся, он остается той самой юридической заусеницей, которая лишила Российскую Федерацию даже легитимной международно признанной границы. До Крыма эта граница у России была, а теперь на юго-западе такая себе дыра, по поводу которой никто не может договориться. И вот порой все чаще кажется, что Россия и правда не прочь закрыть крымский вопрос. Главная загвоздка, как именно и какой ценой она бы хотела это сделать. Вот об этом сегодня и будем говорить. И помогать нам в этом будут Александр Морозов, политолог, журналист, а также Иван Преображенский, кандидат политических наук, колумнист Deutsche Welle. Иван, Александр, добрый вечер.
Добрый вечер. Добрый вечер.
Да, у меня, собственно, вопрос к вам обоим. В 2014 году было ощущение, что в Москве искренне верят в то, что российский статус Крыма признают в скором времени. Это изначально было бравадой или в то, что западные центры влияния согласятся с российским триколором на полуострове, действительно в это изначально в Кремле верили? Александр, давайте начнем с вас.
Вы знаете, нет, скорее там по-другому было. Наверное, все помнят, что был такой инсайт опубликован со слов Владимира Лукина. Тогда он был еще омбудсменом по правам человека и был вхож в Кремль. И вот он сказал, и об этом потом говорилось на «Эхе Москвы» и в «Независимой газете» сразу после аннексии Крыма. Он тогда сказал, что в Кремле наверху считают, что это, знаете, примерно как Эльзас и Лотарингия. То есть через 100 лет вопрос уладится. Надо просто подождать долго. И Кремль, в общем, следует, мне кажется, именно этой схеме, а вовсе не короткой схеме урегулирования. В Кремле считают, что есть такие территории, которые несколько раз переходили из рук в руки, в том числе в Европе. И в конце концов, они в чьих-то руках остались. Вот Кремль считает, что рано или поздно Крым окажется в положении такого Эльзаса, который перешел все-таки в ту сторону, а не в эту.
Иван, вопрос к вам. На ваш взгляд, когда, собственно, начали происходить события в феврале 2014 года, когда российские солдаты захватывали в Крыму административное здание, Москва адекватно оценивала вот последствия того, вот, собственно, ту реакцию, которую стоило ждать со стороны там, коллективного Брюсселя или коллективного Вашингтона, на ваш взгляд?
Давайте начнем, что значит адекватно. Адекватно с точки зрения военных угроз, да, очевидно. То есть Москва была уверена, что никто воевать за Крым с Россией не будет. Включая, собственно, и Украину, но в первую очередь волновал, конечно, блок НАТО, то есть Европейский Союз США. И это предположение блестяще оправдалось. Что касается того, какая будет в будущем реакция, нет, вероятно, неадекватно. Нет. То есть была надежда на то, что это будут санкции, ну, приблизительно такого же масштаба, как против Турции в ответ на аннексию северной части Кипра. То есть где-то 2 года они проболтаются, на 3-й год они начнут отменяться, на 4-й год от санкций практически не останется следа, нет, и можно будет спокойно работать. Тот факт, что это будут в первую очередь финансовые санкции, а не символически политические, нет, вероятно, был недопросчитан. По крайней мере, эта проблема для Москвы существует и сегодня, и преодолеть ее она пока не в состоянии. Именно эти санкции финансовые Нет, она пытается каким-то образом отменить.
Угу. Ну и если позволите, сразу небольшое уточнение. Насколько я понимаю, все-таки Турецкая республика Северного Кипра, она была не аннексирована. Там, скорее, если проводить параллели, это такой себе абхазский вариант, потому что юридически она не была включена в состав Турецкой республики. Она осталась таким формально независимым государством. Но вот Александр Морозов приводил нам исторические параллели, пытаясь описать логику, которая, возможно, бытует в сознании обитателей кремлевских кабинетов. Но как раз-таки вопрос исторических параллелей, он очень популярен и в Украине. В 2015 году президент Украины Петр Порошенко давал интервью журналисту Deutsche Welle Тиму Себастьяну, и в том числе он тогда высказывался о Крыме и о позиции официального Киева. Давайте послушаем небольшой фрагмент.
Позиция власти.
Если мы смиримся и признаем, это будет грубым нарушением и разрушением глобальной системы безопасности. Это будет стимулом для агрессора. Это будет совершенно то же самое, что в 1938 году. Я просто не могу себе представить, что кто-либо в том году спрашивал: «Вы понимаете, что Австрия всегда будет немецкой?» И мой ответ был бы: «Нет».
Позиция власти.
Но, тем не менее, друзья, вот в последние несколько недель иногда в крымских медиа, в российских медиа муссируется тема повторного референдума. Поднимается, начинается разговор о том, что необходимо провести новый такой себе плебисцит под надзором международных организаций, который позволит как бы узаконить аннексию, узаконить присутствие российских флагов на полуострове и закроет в крымском вопросе, поставит в крымском вопросе точку. И у меня вопрос Александру Морозову, напомню, политологу, журналисту. Александр, вот на ваш взгляд, идея повторного референдума, это такая медиа-случайность, которая по воле журналистского казуса оказалась на страницах российских медиа? Или это такая проверка общественного мнения со стороны, может быть, тех людей, которые курируют тему Крыма, на ваш взгляд?
Ну нет, мне кажется, что здесь все объясняется тем, что в России выборы, и, собственно говоря, ну, Кремль ясно дал понять, что он, включив в Южный федеральный округ, что он, конечно, ни о каком повторном референдуме не думает, никаких сигналов посылать не собирается. Но поскольку в России выборы, то каждая вообще политическая партия, да, зачастую даже и депутат одномандатник, его спрашивают о том, а как он относится к Крыму и к проблеме Украины. И люди начинают выдвигать различные идеи, высказывать самые... То есть мы, наверное, вот услышали пока только там Явлинского мнения, там Хакамады, но дальше услышим еще много мнений, поскольку еще... полтора месяца до конца кампании, будут самые неожиданные идеи. Но придавать им значение, мне кажется, было бы опрометчиво. Это лишь высказывания, придуманные для того, чтобы ответить на текущий вопрос журналиста, кандидата в депутаты.
Угу, понятно. То есть, условно говоря, это не активная позиция, на ваш взгляд, а реактивная. Есть вопрос журналиста, есть какая-то реакция от российского политика.
Угу. Да, именно так.
Понятно. У меня вопрос, собственно, к российскому политологу Ивану Преображенскому. Иван, вот на ваш взгляд, вообще не закрытый гештальт с Крымом, скажем так, крымская такая юридическая заноза в российской пятке, она много доставляет проблем сегодня Кремлю? Есть ли у Кремля ощущение о том, что вот непризнанность Крыма это такая проблема, которую нужно решать вот сегодня, сейчас или в перспективе 2-3-5 лет?
Ну, я бы сказал, что у Кремля есть ощущение, что ее можно было бы и не решать. Нет, это ощущение действительно существует, но тем не менее существует желание, нет, подспудное. Оно периодически вылезает, и здесь я с Александром не соглашусь. Нет, это некое внутреннее желание достичь гармонии, скажем так. Гармония состоит в том, чтобы все признали, нет, российский статус Крыма. Нет. И это желание вылезает сейчас и будет, безусловно, вылезать и дальше. Это некое внутреннее, нет, ощущение того, что неплохо было бы каким-то образом решить этот вопрос быстрее. Если сейчас говоришь с московскими коллегами, нет, которые твердо придерживаются установки на принадлежность Крыма России, нет, юридически и исторически, нет, то... В принципе, можно услышать приблизительно такую формулировку, что было бы неплохо найти ту формулу, которая бы, наконец, нет, восстановила статус-кво, которое существовало до аннексии Крыма Россией. Нет, при том, что Крым, разумеется, остался бы российским. Вот, собственно, эту формулу каким-то образом и пытаются искать. То есть есть, с одной стороны, абсолютно четкое понимание того, что большая часть западного мира не готова и не будет признавать юридически Крым российским. Но, с другой стороны, действительно есть желание, и вот оно таким образом и выплескивается, мне кажется, в подобных вопросах и, скорее, даже в подобных ответах, а вопросы часто инициированы, такое прощупывание не российского, а, скорее, за пределами России общественного мнения. А что бы вы от нас хотели, чтобы все-таки признать, что Крым наш? Вот уже скажите нам, наконец, потому что вы же понимаете, что в ближайшие 100 лет мы от него не откажемся.
Угу. Понятно. Вы знаете, вот любопытно, мы звонили перед эфиром, узнавали, ну, позиция официального Киева, она, разумеется, неизменна. И, например, народный депутат Украины Георгий Логвинский, профессиональный юрист, он нам подтверждал, что да, ни о каком повторном референдуме, точнее, Украина не согласится ни с результатами никакого повторного референдума до тех пор, пока, собственно, Крым продолжает официально быть включен с точки зрения российского законодательства в Российскую Федерацию, пока там базируются российские войска. Но любопытно другое. Вот Иван Преображенский говорит нам о том, что в Кремле есть желание и Крым сохранить, и отношения с Украиной нормализовать. Это особенно любопытно, потому что долгое время Крым выполнял такую роль себе якорной цепи, которая вот удерживала Украину у российского пирса, да, и когда, собственно, Россия эту цепь забрала себе, украинский корабль начал естественным образом дрейфовать в сторону там европейского, американского, западного пирса. В связи с чем возникает вопрос, а вообще насколько для России сегодня, как вот в Кремле видят идеальный формат взаимоотношений с Украиной в посткрымской реальности? У меня, наверное, правильно будет, если предоставим Александру Морозову первую возможность ответить на этот вопрос. Вот на ваш взгляд, Александр, какой формат отношений между Москвой и Киевом в Кремле видят оптимальным?
Понимаете, я здесь не совсем согласен с Иваном. У меня совершенно другая точка зрения на стратегию Кремля. Кремль не стремится сейчас, вот в этой фазе, не стремится ни к какому регулированию отношений ни с Украиной, ни с Евросоюзом, ни с Брюсселем, ни с Меркель отдельно взятой, ни с Берлином, ни с Вашингтоном тем более. Линия Кремля на самом деле направлена на дальнейшее, если не обострение, то усложнение международной ситуации. То есть Кремль хочет, на мой взгляд, зайти очень далеко в тоннель и выйти с того конца, с другого. Его целью является ситуация, при которой в Европе будут вынуждены принимать вообще новый закон о коллективной безопасности, условно говоря. И вот надо прислушиваться к этим словам, мне кажется, когда из околокремлевских там коридоров раздаются голоса, что мы хотим новый Хельсинский пакт заключить, там, мы хотим там пересмотреть наше место в системе безопасности и так далее. То есть никаких следов того, что Кремль стремится сейчас к урегулированию или хотел бы там, скажем, урегулирования, я, честно говоря, не вижу. Это, во-первых, видно и по Минским соглашениям, как они реализовывались, и по отношению, и то, как Кремль ведет себя в отношении там Боинга, с историей сбитого Боинга. Абсолютно все реакции Кремля на какие-либо шаги со стороны Запада, как негативные такие острые шаги, так и наоборот, шаги доброжелательные, у Кремля нет реакции. Это большой парадокс, понимаете? Дело в том, что Кремль не идет на разумный конфликт по поводу допинга олимпийского, но, с другой стороны, он не идет навстречу Штайнмайеру, который пытается все-таки проводить какую-то линию на открытые двери с Россией. Иначе говоря, Кремль стоит на такой своей специфической позиции. Как бы это такой большой дредноут, стоящий в порту, который еще не вышел в воды. Вот такое у меня впечатление сейчас.
Угу. Вы знаете, любопытно, вот у нас есть две позиции относительно того, что Кремль пытается, ну, собственно, поймать тот бумеранг, который когда-то он в 2014 году выпустил из рук, а вторая позиция заключается в том, что он продолжает этот бумеранг выкидывать дальше в атмосферу. Любопытно, просто прозвучало на этой неделе, и, разумеется, нашла свое отражение и в крымских, и в украинских медиа, это заявление Ирины Хакамады по поводу того, что нужно нормализовать отношения между Киевом и Москвой, просто выплатив компенсацию Киеву. и сохранив, соответственно, полуостров в составе Российской Федерации. И у нас есть комментарий на этот счет как раз-таки украинского народного депутата, юриста Георгия Логвинского. Я предлагаю послушать.
Мнение.
Давайте опять же разделим вопрос на две составляющие. Первое. В праве предусмотрено, что когда нельзя вернуть объект в натуральном виде, тогда может быть компенсация. Другой вопрос. Мы разве что-то продавали? У нас что-то украли, что-то, что не поменяло свой статус. И это надо вернуть в том объеме и в том виде, в котором оно было у нас отобрано разбойным путем. Но вместе с этим наша страна, связанная с нападением Крыма, получила огромные убытки. Имущество, которое сегодня уже не подлежит возврату. Это, безусловно, те надры, которым пользуется сегодня оккупант. Это компенсация за экономическую ситуацию Украины, потому что введение нестабильности путем военных действий, это тоже является основным фактором для экономического падения нашей страны. И это все России придется возместить.
Мнение.
Это, собственно, был комментарий украинского народного депутата Георгия Логвинского. Мы продолжаем говорить с Александром Морозовым, российским политологом, журналистом, а также с обозревателем, с колумнистом Deutsche Welle Иваном Преображенским. У нас буквально остается там 3-4 минуты, чтобы подвести итоги. Вот на ваш взгляд, какую Россию мы будем наблюдать в 2016 году? Какую Россию будет наблюдать Украина и какую Россию будет наблюдать Запад? Александр, давайте с вас начнем.
Если очень коротко, поскольку 17-й и даже 18-й год определены президентскими выборами в России, то никаких оснований считать, что будет смягчение какое-то или будет какой-то поиск компромисса, нет. Внутренняя политика требует российская просто настойчиво укрепления рейтинга Путина или его преемника в любом случае. Это означает, что будет довольно жесткая проекция внутренней политики на внешнюю.
И поиска компромисса по Крыму тоже, соответственно, не будет.
Да, на мой взгляд, вот в этом горизонте, во всяком случае, до президентских выборов не будет.
Понятно. Спасибо вам, Александр Морозов, политолог-журналист, был с нами на связи. Аналогичный вопрос Ивану Преображенскому. На ваш взгляд, Россия образца 16-го, 17-го, 18-го?
Ну, если коротко говорить, тут я, пожалуй, с Александром соглашусь в том плане, что ставится проблема будет. Нет, и Россия будет ожидать, что Запад на это ответит. Но отвечать Россия сама Западу ни в коем случае не будет. Собственно, я бы сказал, что не просто внутренняя политика в России проецируется на внешнюю, а с момента аннексии Крыма никакой внешней политики, нет, как, собственно, внешней политики у России нет. Есть только продолжение ее внутренней политики разными другими средствами. И именно поэтому внутренняя политика России будет требовать концентрации усилий режима на удержание, усиление своей власти. Нет, соответственно, за пределами страны, нет, если кто-то не готов упасть в ноженьки России и молить ее о чем-то, то никаким другим способом договариваться с ней, как минимум, до 2018 года будет нельзя. Но, тем не менее, Россия собирает предложения, как на аукционе, нет, и хочет, чтобы ее о чем-то попросили.
То есть, по большому счету, это такая стратегия на создание локальных точек напряжения, когда другие игроки приходят стучаться в дверь к беспокойному соседу и говорят, что ты хочешь, чтобы ты перестал там, по утрам в 6 утра перфоратором в стену нам колотить, так что ли?
Ну, приблизительно так. Владимир Владимирович Путин очень неплохой модератор, очень хорошо умеет внутри России создавать всем своим партнерам и подчиненным такие проблемы, чтобы они вынуждены были приходить к нему за разрешением конфликта. Именно эту роль он и пытается, собственно, занять. Роль только международного модератора, который будет решать чужие проблемы чужими руками и за это получать бонус.
Понятно. Спасибо. Иван Преображенский, российский политолог, обозреватель, колумнист Deutsche Welle, был на связи со студией Крым Реалии. Друзья, вот любопытно, конечно, украинский полуостров как маленькое такое себе Сараево в каком-нибудь 1914 году. Тот фактор, который становится большим таким козырем международной политики. Казалось бы, до недавнего времени до него никому не было дела. А вот внезапно он так или иначе всплывает. То в американской предвыборной кампании из уст Дональда Трампа, то в американской же предвыборной кампании из уст Хиллари Клинтон. Чем-то это все закончится. Чем расскажем мы? Мы — это Крым Реалии. Берегите себя и до скорого.
С понедельника по пятницу в 8.35 и 18.30. С вами Радио Крым Реалии. Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц. Свежие новости, важные события, мнение экспертов. Все это в нашем эфире. Радио Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.